Добрый вечер. В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени» в студии Леонид Велихов. Нашу программу вы также можете смотреть на телеканале «Настоящее время». Сегодняшний ее выпуск будет посвящен двум персонам уходящего года, их влиянию на мировую политику и их взаимоотношениям, которых пока что вроде почти и нет, но которые, несомненно, возникнут и будут развиваться в наступающем году. И от того, как они будут развиваться, зависит многое в мировом политическом порядке. Это многолетний президент России Владимир Путин, которого на днях американский журнал Forbes в четвертый раз подряд назвал самым влиятельным человеком мира. И это новоизбранный президент США Дональд Трамп, которого человеком года назвал американский журнал Time и британская газета Financial Times. Итак, между Путиным и Трампом. Так мы назвали сегодняшний выпуск «Грани времени» о том, как будут строиться отношения между двумя этими чемпионами политического мира в тяжелом весе по разным версиям и о том, что будет происходить с этим нашим миром. Гости нашей программы – политолог, президент Института стратегических оценок Александр Коновалов, журналист-международник Галина Сидорова, а по телефонной связи с нами вскоре после начала передачи к нам присоединится находящийся в Вашингтоне экономист Сергей Алексашенко. Добрый вечер,
добрый вечер.
Галя, добрый вечер, Сан Саныч. Рады вас видеть в нашей студии.
Спасибо.
И знаете, с чего я хотел бы начать? Ну, прежде всего, не торопимся ли мы называть Дональда Трампа президентом США? Ведь только в понедельник, 19 числа, состоится заседание коллегии выборщиков. Вот возможно ли тут коллизия? Сан Саныч, вы как опытнейший специалист по президентам, выборам и всему прочему.
Вы знаете, конечно, вариант, что он не станет президентом США, сейчас выглядит достаточно фантастичным, но не абсолютно невероятным.
Ну, в том-то и дело.
На мой взгляд. Все-таки Трамп появился настолько неожиданно и настолько подорвал ожидания многих американцев, что сейчас все еще продолжаются разговоры о том, что хорошо бы, конечно, что выборщики проголосовали не так, как распределились голоса избирателей внутри штатов, а так, как им подсказывает совесть и так, как нужно в интересах Америки.
И ну, там есть определенное уже число выборщиков, которые сказали,
есть,
что они будут голосовать вопреки.
Есть. В принципе, им за это ничего не будет.
Ничего не
Некоторых
будет.
Ждет штраф в $1000, что по нынешним временам вообще не деньги для избирательной кампании. А некоторых вообще никакого наказания формально не ждет. Но все-таки мне по-прежнему кажется, что этот сценарий развития ситуации не самый вероятный и даже вообще очень маловероятный. Но здесь есть много других неопределенностей. Трамп находится в стадии формирования администрации. У меня такое ощущение, я в этот раз не из Америки это наблюдал, а отсюда, но такое ощущение, что победа Трампа для самого Трампа была большой неожиданностью.
По-моему, тоже.
Он, по-моему, не думал о том, кого он будет приглашать в свою команду и как распределить роли.
Он думал побежать, чтобы так разогреться.
Вот. Но сейчас ключевые фигуры уже наметились. И здесь тоже может возникнуть очень много сложностей.
Но об этом мы обязательно в деталях поговорим в дальнейшем. Да, ну вот действительно, с коллегией выборщиков, конечно, вариант почти фантастический, потому что, по-моему, нужно, чтобы 40 выборщиков преодолело, как бы так сказать,
волю. Тогда возникнет другая, кстати, интересная ситуация.
Да.
Может не набрать необходимого большинства ни один из...
Да, действительно.
И тогда вопрос может быть передан в Палату представителей.
Угу.
Что-то я не припомню, что когда-нибудь в истории Америки такое было, что палата представителей выбирала президента.
Ну да. Но ведь это ведь последствия совершенно беспрецедентного факта того, что все-таки в результате подсчета голосов Хиллари Клинтон обошла Дональда Трампа на 2 миллиона. Это вам не какой-то там такой символический разрыв, который был между Гором и Бушем?
Но все-таки это не в первый раз в американской истории.
Да, конечно.
И это отражает особенности американской выборной системы.
Да.
Они считают, что их система, хоть и сложна, но обеспечивает участие каждого штата.
Ну да.
Потому что если бы опиралось бы решение на простое голосование избирателей, то такие крупные штаты, как Калифорния и ряд других...
Все силы на Калифорнию, а на всякую Айову и не надо обращать внимания.
Три штата выбрали бы президента.
Конечно.
Они считают, что эта система все-таки себя оправдывает.
Мне тоже кажется, что система, в общем, она работает, себя оправдывает. Но я хочу...
Работала, потому что то, что сейчас происходит, всеми оценивается как кризисная
система. Да. Но я вот о чем хочу еще спросить, на этот раз уже на Галя обратив свой вопрос. А вот эти вот действительно разрыв в 2 миллиона, как вы считаете, до какой степени американское общество расколото, будет ли этот раскол преодолен так, ну, в ходе дальнейшей жизни, а если не будет, то как это скажется на президентстве Трампа?
Ну, знаете, вот я, Лёнь, вот мне как раз кажется, что вот этот вопрос, он самый, наверное, главный, самый, ну, в общем-то, самый большой вопрос. Mm-hmm. Потому что все-таки, понятное дело, что мы говорим о личности в первую очередь, но мне кажется, все время надо иметь в виду, что, собственно, показали эти выборы в Америке. А прежде всего, они показали, что в американском обществе возник сильный раскол, прежде всего, почему? Потому что часть общества не успевает за тем прогрессом, да, за тем движением вот, высоких технологий и работы в этой сфере, и как бы жизни в этой сфере, а другая часть за этим не успевает. И вот эта вот часть так называемых, как мы раньше называли, синих воротничков, или там, ну, в общем, условно, которую можно назвать таким вот средним классом, рабочим классом, она оказалась, в общем-то, сильно, ну, не удел сейчас и сильно отстает. То есть, и мне кажется, вот то, что происходит сейчас в Америке, что тоже, опять же, нужно иметь в виду, в какой-то момент оно и у нас будет происходить. Потому что просто у нас как бы, ну, немножко мы отстаем по понятным причинам от американцев. Но тем не менее...
Когда у нас второго кандидата на путь от выборов.
Да, но тем не менее, это, в общем, то, что, наверное, нас тоже ждет. И вот насколько сумеет Трамп и вообще сумеет политический класс американский вот эту проблему решить, тогда и будет понятно вообще, насколько, ну, что, собственно, для Америки будут означать эти выборы и этот выбор неожиданный. Вот мне кажется, что вот это будет сейчас очень, как бы, важно. Вот, а второй момент, который, понятное дело, очень, ну, как бы выходит тоже на первый план, это люди, которых Трамп возьмет в свою команду. И здесь я совершенно согласна с тем, у меня тоже такое ощущение, что Трамп не очень ожидал такого результата. И даже то, как он вышел, как вы помните, вот, приветствовать своих сторонников после того, как все как бы уже разрешилось в основном, он был такой, в общем, я бы сказала, не столько триумфатор, сколько выглядел как человек растерянный. Слегка такой, как бы, который, в общем-то, не очень, ну, как бы, мог воспринять вот эту свалившуюся на него победу. Вот. И поэтому, мне кажется, вот его... Он не продумывал до того, как, собственно, произошли эти выборы, не продумывал как-то серьезно тех людей и вообще те позиции, которые займут будущие, так сказать, его коллеги по вот этому...
Про людей поговорим.
Вот. А сейчас... Я хочу сказать вот еще такую вещь, что мне кажется, я все-таки не считаю, что может произойти какая-то неожиданность здесь, хотя, да, в принципе, теоретически американская система, она дает вроде бы шанс, что что-то еще может измениться в самый последний момент, но насколько я вот слежу за ситуацией, там, по-моему, только несколько человек, которые реально, из выборщиков, которые реально объявили о том, что они не будут поддерживать, так сказать, свой штат, то есть будут голосовать так, как они считают нужным, то есть не за Трампа. Но в целом, мне кажется, все-таки ситуация складывается так, что в большинстве штатов все будет по плану. То есть те выборщики,
да,
которые...
Да, я тоже так, конечно, думаю. Сан Саныч, а как вы считаете, это вот такой действительно серьезный раскол труднопреодолимой в американском обществе? Или, в общем, жизнь загладит это все?
На мой взгляд, характеризует то состояние, к которому сейчас подошли многие развитые страны, когда те системы, которые много лет работали, работали исправно, политические системы, оказываются недостаточно эффективными и не способными решить стоящие перед ними проблемы. В общем, этот начальный этап трамповского президента, предположим, что он будет утвержден, на мой взгляд, будет все равно очень веселым и интересным. Мне приходилось видеть оценку одного очень видного американского специалиста, который, как считают, несколько десятков раз правильно предсказал итоги выборов. Он предсказал победу Трампа в этот раз, но импичмент в течение первого срока.
А вот это я второй части не знал. Да, я тоже слышал про этого специалиста, забыл его фамилию. Это будет. Еще одна неожиданность, еще один сюрприз. А теперь свяжем уже американские события с российскими. Вот по ходу кампании, по ходу избирательной кампании и самих выборов российские СМИ и официальные российские лица, в общем, довольно явно поддерживали Трампа. А сейчас этот тренд как-то, в общем, пошел на спад. Почему, как вы думаете?
Ну, парадокс, прежде всего, в том, что поддерживали, пропагандистски поддерживали Трампа, но были уверены в победе Клинтона. Угу. И я считаю, что вот этот парадокс, он как бы, он все и объясняет. А сейчас как бы чуть-чуть приходится отыгрывать назад, потому что эйфория, которую создали, собственно, все средства пропаганды, которые были на это нацелены, та эйфория в обществе и в отношении, что вот Трамп сейчас придет и все нам разрешит, все разрешит так, как нам бы хотелось. Понятное дело, что все специалисты более-менее серьезные понимают, что это не так. И то, что решит Трамп, и то, что вообще будет Трамп делать, совершенно сейчас пока непонятно. Потому что...
Сан Саныч, а вы как специалист по всяким, так сказать, технологиям, вы верите в эту версию, что российские хакеры, причем, в общем, не по какой-то такой собственной частной инициативе, вмешивались в избирательный процесс? Ну, все знают, о чем я говорю, вскрыли...
Я не вижу в этом ничего нереализуемого и фантастичного. Я не могу, конечно, утверждать и даже подозревать, что это было сделано, если было сделано что-то по указанию российского политического руководства нынешнего. Это слишком сильно подставится, если выплывет наружу. Но то, что наши хакеры лучшие в мире, я в этом не сомневаюсь.
Кстати говоря... Действительно, да?
Да. И у нас программисты великолепные, школа математическая все еще очень сильная. И, в принципе, надо понимать, что мы живем в мире, который является, по сути дела, хрустальной коробочкой. Все прозрачно. И, на мой взгляд, даже не то важно, что где-то взломают документы Комитета Демократической партии, но ясно, что если вы через средства массовой информации будете вбрасывать день за днем новые факты о том, что Хиллари Клинтон взяточница, что она нечиста на руку, что она лгала под присягой, и что все новые и новые факты доказывают то, что этому человеку нельзя доверить высокую государственную должность. В конце концов, ведь не все люди уверены сразу. Многие принимают решение, идя на выборы, уже голосовать. И такие факты, они не могут не оказывать влияния. И то, что сейчас задумываются относительно кибервойн, и то, что сейчас предпринимаются специальные меры в Европе тоже, с целью выявить, можно ли на их голосование повлиять. Потому что Меркель переизбираться или не переизбираться. Во Франции грядет президентская кампания. А вмешательство может быть осуществлено и достаточно эффективное. Я, во всяком случае, был поражен, когда заседание Государственной Думы прервал наш депутат Никонов с сообщением, что 5 секунд назад Трамп объявил о своей победе, и это подтверждено, а 3 секунды назад он начал свое первое выступление в качестве руководителя Соединенных Штатов Америки, избранного.
И люди встали и аплодировали.
Ну, понимаете...
Некоторые люди встали.
Никонов, видимо, вообразился в этот момент своим дедом.
Ну, мне трудно сказать, кто кем себя вообразил, но я вспомнил слова, по-моему, Анатоль Франция это читал. «Жить без иллюзий – вот рецепт счастья». Мы все-таки очень любим жить иллюзиями. Мы создаем эти иллюзии, и нам кажется, что сейчас вот изберут этого человека, а он такой пророссийский, так настроенный на дружбу с нами, что только об этом спит и видит. и сделает все для того, чтобы выгонить всех антироссийских политиков и назначит тех, кто будет хотеть установить отношения с нами, санкции снимут, нас перестанут тыкать носом в наши политические промахи на международной арене, и настанет мир и полная гармония в наших отношениях.
Еще денег даст.
Ну, сейчас, ну, в перспективе может быть.
В перспективе.
И, на мой взгляд, эти ожидания явно завышены. Я совершенно уверен в том, что Трамп не пророссийский кандидат, и никогда его не будет, и не был. Что он будет делать, сказать очень сложно, но в наших отношениях огромное количество проблем и огромная масса недоверия.
Понимаю. Галя, а как ты считаешь, есть какие-то основания для иллюзий, что с Трампом России, Кремлю будет легче и проще, чем, скажем, с Хиллари Клинтон?
Мне кажется, что есть люди, которые хотели бы в этом всех убедить, прежде всего убедить себя, что будет легче. И вот, если ты помнишь, пропаганда все время, наша пропаганда работала на то, что вот Трамп где-то как-то высказался насчет, что для нас сейчас это очень важно, насчет совместной борьбы с ИГИЛ, что вот Россия и Путин – это единственный, значит, ну, партнер, который в этом плане может быть полезен американцам, а для американцев тема, соответственно, терроризма и борьбы с терроризмом тоже очень, так сказать, ну, одна из основных, и что вот, вот это вот на этом у нас все будет построено. Но это, в общем, как опять же, мне кажется, нечто, что мы хотели бы себя в этом убедить. Потому что у тех же американцев огромное количество разных проблем. И не только и эта проблема для них важна. И, может быть, и это как раз не самое важное. Но нам как бы вот хотелось бы нашим некоторым политикам и руководителям представить дело именно так. Поскольку мы на этом сейчас пытаемся свое какое-то вот лицо спасать, борясь с террористами, как мы это утверждаем. Вот мы хотим, чтобы вроде как нашли сторонника, серьезного, так сказать, опору в этом, в Соединенных Штатах. То есть так пытаются это дело представить. Но... Насколько это действительно соответствует действительности, я сомневаюсь.
Сан Саныч, а вы вот как считаете, вот, собственно, зачем Трампу Россия? Есть какая-то заинтересованность? Ну, исходя из его некой политической линии, как мы ее себе пока что только воображаем, потому что она им самим еще четко не нарисована.
Конечно, Трамп ведь все-таки как очень удачливый и серьезный бизнесмен, человек, который заключил в своей жизни очень много сделок и всегда к своей выгоде, он подходит к вопросу исключительно прагматически. Даже не политически, а по бизнесу и экономически. Что Россия большая страна, Россия может оказаться полезной, а Трамп же вылез на том, что он не будет пускать мусульман в Америку, что он выгонит всех нелегальных иммигрантов, что он снимет с социалки тех дармоедов, которые ничего не делают, а только создают внутреннюю напряженность в стране. И здесь у них есть очень серьезное пересечение с позицией Путина. Это как бы такой своеобразный современный национализм, но не совсем в чистом виде, а подход к политике как реализации национальных интересов своей страны. И не думаю ни о чем. И здесь
Трамп, скорее антиглобализм, может быть.
Вот Трамп такой видит область пересечения возможных интересов США и России. И в этой области пересечения он считает, что он, который умеет договариваться, который за всю свою жизнь 6 раз банкротился. По-моему, исключительно для того, чтобы кинуть своих партнеров и не расплачиваться с ними. Он уверен, что он и здесь сделает так, что Россия где-нибудь еще прижмет радикальных исламистов, и проблема будет решена и для Америки, и для Соединенных Штатов, но сравнительно дешево и к удовольствию Соединенных Штатов.
Понимаю.
Мне кажется, что он вообще-то не то, что хочет, чтобы Россия была для него полезной, а может быть, прежде всего хочет, чтобы Россия не была для него вредной. То есть, чтобы как-то обезопасить себя от России. И,
а тогда еще так кажется, я этот переверну этот вопрос немного. А зачем Путину Трамп и улучшение отношений с Америкой? Ведь политикам типа Путина, для которых власть есть самоцель, как мы все-таки могли убедиться. Такой как бы изоляционизм, он выгоден. Можно все списать на санкции, на блокаду, на изоляцию и так далее и тому подобное. А такой открытый мир, глобальный мир, в общем, их не устраивает.
Ну, Путину как человеку, как личности, на мой взгляд, очень важно, чтобы он был принят в самых высших кругах, и чтобы он имел самый большой возможный вес среди своих партнеров, лидеров развитых стран. Он очень хочет, чтобы Россия считалась супердержавой, чтобы ее уважали, чтобы санкции снялись, чтобы проблемы, которые из-за этого возникают, начали потихоньку решаться. А для него очень важно все-таки, помимо прочего, с чем оно идет в историю. Пока, по мнению, по крайней мере, западной прессы, Путин выигрывает эту игру. Они говорят, что на развалинах Алеппо Россия поднимется как новая глобальная держава. Я не очень уверен в этом, потому что, на мой взгляд, Сирия – это особая статья. Но, по крайней мере, Трампу кажется, что и здесь Россия делает такую работу, достаточно черную, тяжелую, которая соответствует в значительной мере интересам Америки. Правда, до той поры, пока не начинаются бомбежки жилых кварталов, без счета гибнут мирные жители. Но мы сейчас в Сирии, на мой взгляд, решили добиться какого-то результата. Но это тема отдельного разговора. Да. Можем и эту тему затронуть. И для Путина очень важно, чтобы... Ведь Россия в последнее время превратилась в мирового изгоя. Россия детей пугают. Это средства массовой информации, это разрыв экономических связей. Ему очень важно быть вовлеченным в этот процесс, быть среди сильных мира сего. И в этом смысле Трамп, если он действительно руководит Соединенными Штатами, для него очень мощный рычаг.
Ну да.
Ну для Путина мне представляется, что для его личного величия, что он, по-моему, отождествляет с величием России, очень важно иметь великого, соответствующего ему, его масштабу, как ему кажется, либо партнера, либо врага. Поэтому в данном случае где-то мне кажется, что ему может быть и все равно, будет ли это великий враг или великий друг, великий партнер. И поэтому вот, кстати, он особо в последнее время не высказывается сам по вот этой теме, по-моему, целенаправленно. Ожидаешь, ну, выжидая, что будет, какие первые шаги там Трамп предпримет. Но, по-моему, для него важен вот этот момент. Он не видит своего величия или величия нашей страны, да, без Америки в той или иной форме вот сосуществования с американцами. Все остальное – это мелко для Путина.
Угу. Вот, и потом, как мне представляется, еще очень важно с точки зрения внутренней нашей политики иметь, как правильно сказала коллега, мощного врага. На роль лучше США эту роль никто исполнить не может. Потому что, когда есть такой враг, ты себя ощущаешь совсем по-другому. И когда есть такой враг, во внутриполитической ситуации, когда ухудшается внутреннее положение экономическое, когда подрывается стабильность политическая, очень важно, чтобы в обращении к массам, к избирателю, можно было сказать. Ну, тебя, допустим, спрашивают, а почему это на пенсию почти невозможно прожить? Хотя у нас страна такая богатая. А ответ в этом случае может быть такой. Какая пенсия? НАТО под Смоленском.
Конечно, конечно. Вот вы упомянули, Александр Александрович, очень важный такой, мне кажется, момент, что действительно есть мнение, что Путин обыграл Запад по многим, что называется, направлениям. Обыграл Обаму в сирийском вопросе. Обыграл Запад и Соединенные Штаты, и Европу, и в вопросе там Украины, и Крыма, и так далее. А вот так гипотетически представляя себе, вот Трамп это все-таки совсем другого склада, и политик, и человек. Это не такой, так сказать, прекрасно душный, в самом лучшем смысле слова, демократ и либерал, как Обама. Это такой, в общем, хищник в политическом смысле слова. Вот тут эти два хищника сойдутся У кого, в общем, шансы выиграть? Ну, Путин
считает, что он обыграет любого из действующих политиков, потому что у него есть политическая воля, у него нет особых ограничителей, которые бы помешали ему предпринимать какие-то жесткие шаги. Но в этом деле, как говорится, еще не вечер. Потому что, как мне представляется, в Сирии все еще не то, что не закончилось, а только начинается по-настоящему. На мой взгляд, мы влезли в эту войну, совершенно не представляя, кто там с кем воюет, против кого, какое количество противоборствующих сторон. Мы-то думали, что там есть силы, поддерживающие законную власть президента Башара Асада, и противники-исламисты. Вот мы придем, разгромим исламистов, поднесем миру на блюдечке побежденный исламский радикализм, терроризм, и все увидят, что Россия может. А на самом деле там воюют сотни группировок разных, друг с другом. Там воюет Турция с курдами, там воюют шиитские группировки с суннитскими группировками. А это в исламском мире один из самых страшных конфликтов. Когда-то один мудрый человек, я слышал, сказал, что суннит сначала убьет шиита, а потом еврея. И мы прыгнули в этот коктейль, бурлящий, совершенно не представляя, чем это для нас кончится. На мой взгляд, мы и сейчас еще это плохо представляем себе. Что, собственно, мы хотим? Чего добиться в Сирии? Победы. А что значит победа? Где тот Рейхстаг, на который надо водрузить знамя нашей доблестной армии и сказать, все, дошли. Взяли Пальмиру и потеряли.
И потеряли. Тем не менее, наша пропаганда рисует это именно, ваше сравнение абсолютно справедливо, как некая битва за Берлин. А в представлении остального мира это вовсе ведь не так. Остальной мир ужасают эти жертвы среди мирного населения Алеппо.
Но это вообще поверхностный взгляд, мне кажется, немножко говорить о том, что Путин всех обыграл. Это действительно только начало, ничего он не обыграл. Может быть,
на этом этапе,
тактически он сделал некие жесты, да, которые поставили его в ту позицию, когда он якобы что-то там решает. Но на самом-то деле, сейчас мы подошли именно к той ситуации, когда ничего он там решить в ближайшее время не сможет. И мы будем все время наблюдать, вот как мы куда-то будем отступать от вот своих великих побед. Потому что кто знает, что будет в Алеппо через, неделю, через две недели. Уже понятно, что сирийцы там совершенно не настроены, я имею в виду асадовские, да, сирийцы.
На самом деле, неизвестно, как правильно говорить, асад,
да,
асад.
Да, я прошу прощения, если я сказала не так.
По-разному говорят.
На самом деле, то, что произошло в Пальмире, в той же, как она спокойненько перешла, так сказать, из рук в руки, говорит о том, что, в общем-то, видимо, вот эти вот асадовские сторонники, они надеются исключительно, что сейчас вот Россия там будет воевать, а они, как, в общем, всегда, насколько я знаю, арабы не очень большие вояки. Они будут ждать, как вот мы там, насколько мы там готовы воевать по-настоящему. В общем-то, очень сомнительно, что мы туда пустим.
Раз уж мы затронули эту тему, которую все-таки нельзя хотя бы немного не углубить и не развить, Сан Саныч, опять же, как специалист по военным вопросам, как вы считаете, насколько велика вероятность того, что Россия будет все больше и больше втягиваться в этот конфликт, уже неся реальные
потери? На мой взгляд, по логике развития событий у нас существует только два сценария, по которым может развиваться ситуация. Во-первых, мы можем подумать о том, как оттуда убраться как можно скорее, по возможности сохранив лицо, не потеряв его. Иначе ситуация выглядит следующим образом. Ведь когда мы брали Пальмиру, сирийские части, которыми руководили инструкторы из сил специальных операций российской армии, при поддержке российской авиации, и практически в бой их вели российские командиры, все было более или менее. Как только мы ушли, сирийцы тут же отдали эту Пальмиру другим сирийцам. Что будет в Алеппо, не произойдет ли что-то похожее там, сказать очень сложно. Но это не то, что нельзя исключать, это наиболее вероятно, что за Пальмиру, за Алеппо сражения еще только начинаются. И вот сейчас появились первые оценки, трезвые оценки в нашей печати военных экспертов, которые говорят, да как же так? как могли собрать 5000 боевиков в пустынной открытой местности, и наша сирийская разведка это проглядела. Я бы добавил от себя вопрос, как могли начать разворачивать передвижной полевой госпиталь, который привезли туда, в таком месте, куда достреливают минометы противника.
Да.
Развернуть его в зоне практически обстрела. Как проглядели, что там есть эти батареи. И если мы хотим контролировать территорию, как у военных это принято, то нам надо вводить несколько дивизий мотострелковых, танковых и по полной. Это будет второй Афганистан.
А как вы помните, весной, по-моему, да, уже наш президент объявил, что мы выходим из Сирии. Помните, у нас
да,
как-то
уже
очень...
Да.
Мы уже вышли, оказывается, вот, оттуда, а потом совершенно неожиданно...
В специальном обращении, да. Такой был breaking news.
Что мы уже
по
вышли.
По этому поводу, да-да-да.
А
да.
Теперь уже никто не вспоминает, оказывается,
Тяжелая история, тем не менее, вернемся к нашим баранам. В фигуральном смысле слова. Тем не менее, вот говоря, возвращаясь к взаимоотношениям Трампа с Путиным, Трамп сделал шаг, который истолкован чуть ли не как жест в сторону Путина, выбрав на должность госсекретаря главу корпорации Exxon Рекса Тиллерсона. Как вы считаете, сыграл ли в этом выборе какую-то роль отношение Тиллерсона с Путиным, с Сечиным, с Россией, его участие вообще вот в российско-американском нефтегазовом
бизнесе? Я бы задал вопрос, чего хочет добиться Трамп. Хочет он действительно, чтобы Тиллерсон стал государственным секретарем и воспользоваться его связями с Путиным? Все-таки не так много министров иностранных дел западных стран, награжденных орденом, которые приняли из рук
Путина. Я забыл упомянуть, что кавалер ордена дружбы.
Из рук Путина. Или это тактический ход умного, хитрого, изворотливого бизнесмена, который понимает, что назначить Тиллерсона будет очень сложно, и вообще своего человека провести очень сложно через Сенат, который обязан утвердить министра иностранных дел. И тогда толпе сенаторов кидается большой вкусный кусок, а Тиллерсон это такой большой вкусный кусок. И пока они его терзают, проводится какая-то более приемлемая кандидатура. Но и будем исходить из того, что он действительно хочет назначить Тиллерсона. Тогда он хочет показать, что я выиграл выборы, я в доме хозяин.
Что здесь хочу, то и врачу.
Здесь будет такой человек, который нужен мне, и который, с моей точки зрения, лучше всего отвечает интересам Соединенных Штатов Америки.
Но давайте не будем забывать, что все-таки есть очень уважаемые люди среди американского истеблишмента, которые эту кандидатуру поддержали. И мне кажется, это о многом говорит, на самом деле. А прежде всего, я хочу сказать, что Бейкер, насколько я, Джим Бейкер, бывший госсекретарь США, высказался очень, так сказать, позитивно по поводу Тиллерсона и Кондолиза Райс.
Кондолиза и
То есть это люди,
Гейтс,
которые такой, в общем, истеблишмент. Самые-самые-самые сливки cream of the cream, как говорится.
Но многие не поддержали, в том числе из числа республиканцев. И Маккейн, и Марко Рубио высказались против. К нам присоединился Сергей Алексашенко. Сергей Владимирович, добрый вечер, во-первых. Ну, это у нас вечер.
Добрый вечер, Лень.
Да, да, у вас совсем не вечер. И говорим мы о Тиллерсоне. И сразу включайтесь в разговор. Что вы видите в этом пока что не назначении, но выдвижении? Вы видите какой-то жест в сторону Путина, в сторону России? Или этот не играет роли связи Тиллерсона с Россией?
Смотрите, Леонид, Тиллерсон – это человек, который во главе ExxonMobil умел договариваться с самыми тяжелыми, страшными режимами. Собственно говоря, нефтяная компания, нефтяной бизнес, он не знает особых сантиментов, и нужно уметь договариваться с плохими парнями по всему свету. Собственно говоря, он в этом отношении умел договариваться и с Россией, и с Россией он был жестким, и он делал достаточно жесткие заявления в отношении России. Поэтому вот нужно думать, что там внешняя политика США, это вот она вся сходится только России, все, и больше
Конечно.
Ничего. Там есть много вопросов. Россия один из важных, один из значимых. Трамп считает, что обо всем можно договориться. Да, как бизнесмен он считает, что нет безвыходной ситуации, есть вопрос цены, который нужно заплатить. А, соответственно, Тиллерсон имеет богатый опыт заключения сделок с разными лидерами, с разными режимами, в разных условиях. И он считает, что этот человек во главе госдепартамента сможет проводить такую рациональную политику, которую, в понимании Трампа, это достижение сделок.
Ну, это что будет? Такая какая-то нефтегазовая дипломатия или все-таки дипломатия в политическом смысле слова?
Нет, конечно, будет политическая дипломатия. Нет, ну, конечно, там, знаете, я бы сказал так, что для Америки, ну, на сегодня нефтегазовая тема во внешней политике, ну, точно не самая главная, ну, и точно да, не решающая. Америка уже много лет самообеспечиваемая по газу, она крупнейшая страна производитель газа. Она, ну, там, вот сейчас нефть росла выше $50. Соответственно, следует ожидать, что сланцевая нефть, добыча сланцевой нефти в Америке увеличится, и она станет самообеспечиваемой по нефти. Ну, то есть, вот там, если 20 лет назад Ближний Восток был критически важным для Америки, хотя уже из-за нефти, то сейчас эта тема уходит. Да, и поэтому, конечно, там дипломатия в США, это, ну, точно совершенно не нефть и газ, это о другом. Это безопасность, в первую очередь, это безопасность.
А в принципе, ну раз уж Сергей Владимирович нам присоединится позднее, поэтому дадим ему некий такой гандикап. В принципе, Сереж, а назначение бизнесмена чистой воды на должность министра иностранных дел, это что? Это какая-то продуманная стратегия или это от все-таки какого-то такого, так сказать, узкого круга политических фигур, с которыми связан Трамп, происходит?
Леонид, а назначение чекистов на все посты в России, это как?
Это именно так, по принципу дружбы и личной лояльности.
Мы же видим, пока вот большинство, на самом деле нельзя сказать, что большинство, но там примерно треть кандидатов у Трампа это бизнесмены, треть кандидатов это генералы. Ну вот он понимает, да, что бизнесмен умеет делать сделки, а генерал умеет выполнять команды и быть решительными. Вот он таким образом строит свою команду, причем не похоже, да, что вот там за редким исключением, да, в его команде нет людей, которые с ним давно были там дружили, строили какие-то отношения. То есть большинство это люди, с которыми он договаривается, что называется, с нуля. Ну тот же самый Тиллерсон, он же никогда не был человеком Трампа.
Ну да. Сан Саныч, вы в этом приходе в политику, в администрацию Трампа людей из бизнеса и отставных, в основном военных, что видите вы?
Ну, пока я отставным военным вижу только по-настоящему отставного генерала Мэттиса, который станет, если все будет, как Трамп планирует, министром обороны. Ну, на мой взгляд, тут важно отметить то, что Трамп опять-таки предлагает кандидатуру проблемную, у которой будут по чисто формальным признакам, по американским законам, active duty, то есть находящийся на действительной службе военной, не имеет права занимать государственных должностей даже через 7 лет после того, только через 7 лет он может занять такую должность, после того, как уволится с военной службы. По этому параметру Мэттис не подходит, потому что он только 4 года как уволился. И такой случай вроде был только единожды, когда генерала-маршала назначали государственным секретарем.
Ну, это когда было и в каких обстоятельствах?
Совершенно верно. Так что тут опять интересно, как будет Трамп проламывать через вот эти формальности, потому что Конгресс должен быть принять какой-то законодательный акт, разрешающий в порядке исключения Мэттису стать министром обороны. Или он будет рассматривать это как, ну, некоторую карту в игре, что вот я тогда сделаю вам уступку, я предложу другого человека, ну и вы тогда не отказываетесь от моего предложения, потому что с командой работать мне.
То есть в любом случае он как-то ведет какую-то игру. Ну, либо пытается то, что называется, на слабо пробить.
Либо он, так сказать, готовит такую позицию, которую ему не жалко будет сдать.
Ну и да. Еще вот я хочу добавить, что вот многие говорили, когда только вот еще не было понятно, каких людей Трамп будет предлагать. Вот поскольку раскол был у республиканцев по поводу его собственной кандидатуры, вот насколько он будет как-то взаимодействовать с теми, кто в том числе совершенно публично, да, активно выступал против него во время выборов. И тут он, в общем-то, демонстрирует такой изрядный прагматизм, потому что уже несколько есть кандидатов, совершенно четко, активно против него выступавших. Так же, например, как как один из примеров, это Ники Хейли, бывшая губернатор Южной Каролины, которую он предложил как на пост представителя Соединенных Штатов при ООН, на очень, в общем, такую позицию, публично такую значимую и видимую. Вот. И как-то он с ней договорился, хотя она очень против него, так сказать, ярко выступала во время предвыборной кампании. То есть он демонстрирует то, что, в общем, некоторые американские эксперты до выборов говорили, что, как предполагали, что, будучи таким человеком абсолютно неконтролируемым и таким, в общем, внезапным, как бы, он все-таки начнет здесь вести себя так, как обычно ведут себя политики, попадающие на эту должность. То есть договариваться и, в общем-то, там не только те люди, которые его, ну, как бы поддерживали изначально.
Сергей, я все-таки не могу не задать вам тот вопрос, который мы уже обсудили в нашем узком кругу без вас, но мне очень интересно ваше мнение. Как вы считаете, найдут Путин и Трамп общий язык?
Я думаю, что они попытаются. И на самом деле это было бы странно, если бы такого не случилось. Потому что здесь, в Вашингтоне, я очень часто слышу фразу, которая, ну, к сожалению, да, наверное, звучит все чаще и чаще, что сегодня Россия – это единственная страна, которая может уничтожить Соединенные Штаты Америки благодаря наличию ядерного потенциала. Собственно, таким, по большому счету, единственным таким вот настоящим военно-политическим оппонентом США в современном мире является Россия. И Россия, ну, что сказать, Россия, ну, не то чтобы бояться, но опасается ее непредсказуемости. И степень угрозы, она нервности, нервозности, она, ну, точно совершенно не снижается благодаря там активной позиции России. Вот, поэтому, ну, то, что Трамп попытается договориться с Путиным, это, ну, с моей точки зрения, выглядело бы нормально. Да, было бы странно, если бы он этого не попытался. Mm-hmm. Если бы он сказал, знаете, вот я не встречался с этим парнем, но встречаться с ним не хочу, разговаривать с ним не буду. Вот. И вообще говоря, даже по телефону не буду говорить, на телевизор смотреть, не обращать внимания не буду, а посольство российское в Америке закроют. Вот. Конечно, он будет пытаться, и я на самом деле думаю, что если Трамп и Путин составят некий такой список взаимных желаний, если они в состоянии это делать, кто чего от кого хочет получить, то для них обоих вот этот подход, игра с нулевой суммой, когда я что-то уступаю тебе, в обмен что-то получаю себе, это вполне может сработать. Да, там вопрос как раз будет дальше, там, как далеко готовы идти будут в своих требованиях и насколько там, ну, грубо говоря, вот это соглашение, эта сделка, она должна вообще обо всем быть или, может быть, по частям. Ну, вот, например, там, ну, обязательно ли нужно увязывать там Сирию, Украину и права человека? Да, или можно сначала отдельно договориться по Сирии, потом отдельно каким-то образом по Украине, а потом там еще по ядерному контролю за вооружениями. Ну, а там сложные вопросы типа прав человека и вмешательства в выборной кампании, политические процессы друг у друга отложить на потом. Да, поэтому мне кажется, что вот, ну, я не удивлюсь, я не буду удивлен, если они попытаются об этом договориться.
Я понял. А раз уж прозвучало слово «Украина», «Крым», как вы считаете, до какой степени вообще вот эта вот тема и этот регион Трампу важен и интересен?
Трампу как таковая Украина не очень интересна, я думаю, потому что, ну, это точно совершенно не является... Все, что бы там ни происходило на Украине или в Украине, это не представляет никакой угрозы для Соединенных Штатов Америки. И по большому счету никто к этому не относится в США как вот такой действительно конфликтной ситуации, которая угрожает безопасности США или подрывает ее авторитет, ну, не знаю, там, обороноспособность, подрывает ее устойчивость экономики. Украина – это неприятный международный конфликт, перешедший в состояние такой гибридной войны, ну, в Европе, да, и прецедент, связанный с тем, что в одностороннем порядке пересматриваются границы, которые, ну, были на основании договоров признаны нерушимыми. Вот это какой-то такой принципиальный подход, и он очень неприятный для Европы. Скажем так, мне кажется, что для Трампа гораздо важнее будет тема единого сохранения союза, единой позиции с Европой по этому вопросу, да, а Европа сильно озабочена тем, что происходит в Украине. То есть вот вопрос, захочет ли Трамп заговариваться с Путиным об Украине, если Германия, в первую очередь, и Евросоюз будут против, ну вот это он гораздо интереснее звучит. Я думаю, что если бы вот Трамп и Путин встречались бы один на один, и не было бы никакого Евросоюза, то они бы по Украине договорились быстро. А вот с учетом Евросоюза это вот гораздо менее однозначный
вопрос. Да, и сейчас мы об этом поговорим, но, Сан Саныч и Галя, я задам вот тот же самый вопрос. До какой степени при Трампе, с Трампом, Путину будет легче решать всю эту, так сказать, украинскую коллизию, чем было с Обамой и было бы с Хиллари Клинтон?
Вы знаете, мне кажется, что сейчас одно из основных препятствий к тому, чтобы о чем-то договориться вообще, состоит в том, что между нашими странами огромная пропасть недоверия. И в этих условиях, когда такой уровень недоверия, ни о чем договариваться на самом деле нельзя. И, на мой взгляд, один из первых шагов, который надо будет предпринять, если мы хотим реально о чем-то договариваться, это прекратить, ну, на взаимной основе, скажем так, и, по крайней мере, с нашей стороны тоже, вот эту страшную телевизионную пропаганду, которая, на фоне которой ни о чем договориться вообще невозможно. Потому что нас ведь 4 раза в неделю, а то и 5-6, час-полтора, а то и 2, нам рассказывают о том, как гибнет Украина, как Европа хочет ее задушить совсем, бедности. И как Америка и НАТО планируют внезапно напасть на Россию. И эти семена злобы, они ведь прорастают. И прорастают, дают очень страшные ядовитые плоды. И у меня такое ощущение, что сейчас пока наметилось некоторое рассогласование. В нашей политике мы стали мягче, наши лидеры, прежде всего Путин, аккуратнее и более доброжелательными. А вот эта пропагандистская бригада, которая обслуживает нынешнюю политику для нас.
Эта вагонетка так разогналась,
да,
уже.
Вот если ее никто не остановит, то договориться ни о чем будет нельзя.
Я понял вас.
И мне кажется, что, к сожалению, что отдергивать эту бригаду, да, в общем-то, особо никто не будет. Потому что она как такой вот резерв остается для них, для власти, такой резерв главного, верховного главного командования. И вот это будет постоянно сейчас, я совершенно согласна, это будет постоянно таким вот, ну, как бы диссонансом. Потому что действительно, с одной стороны, она так разогналась, а с другой стороны, что никто не хочет ее по-настоящему пришпорить. Потому что они, видимо, считают, что...
Пришпорить или
они...
осадить?
Ну, осадить, да.
Пришпорить уже, по-моему, дальше некуда уже.
Да.
Аллюр Три Креста там она несется.
Прошу прощения, осадить, конечно. Потому что они заняты тем, как им кажется, что они-то там у себя на верхах, в общем, как-то найдут какие-то вот пути, да, к договоренностям, или, по крайней мере, к тому, чтобы нормально поговорить, а эти пусть тут работают. Вот у меня, кажется, сейчас вот такое отношение. А это, естественно, такой диссонанс, который, в общем-то, как бы будет постоянно возникать, и, в общем, не очень понятно, как при этом можно все это дело как-то сложить. И второе, я совершенно согласна, вот то, что Сергей сказал насчет Украины. Мне кажется, что Украина – это та проблема, которую будет постоянно будировать, к счастью, на мой взгляд, Евросоюз, Европа. То есть Европа будет со своей, так сказать, уже со своей стороны в той или иной форме эту проблему не давать замотать. То, что хотели бы сделать, естественно, в Москве. И совершенно верно, что даже если Путин с Трампом, или, так сказать, советники Путина и советники Трампа начнут искать тут какой-то такой между собойчик и такое между собойчиковое решение, то в конце концов все равно вклинится Европа, и, в общем-то, мне кажется, здесь простого решения не будет.
Сергей,
и санкции никто не снимет, вот на мой взгляд. Вот так вот, что придет Трамп и санкции с нас снимут, такого не будет.
Сергей, а вот как вы считаете, а что такое Трамп для Европы? Это такой же жупел, как и Путин, или аналогичный? Или все-таки Европа надеется с ним утрясти все эти вот сложные вопросы и найти общий язык? Я имею в виду для такой Европы, возглавляемой Меркель.
Леонид, я бы сказал, что вот для меня гораздо более интересным вопрос является в обратную сторону. Так. Что такое Европа для Трампа?
Так, давайте так повернем.
Потому что до настоящего времени, собственно, весь период после Второй мировой войны, Америка строила такие партнерско-союзнические отношения с Европой, и трансатлантическая цивилизация, Североатлантический союз, и, в общем, это были ближайшие, наверное, союзники, и, в общем, поддерживали друг друга в холодной войне, и после, то есть был такой некий альянс ближайшие политические союзники. А сейчас Трамп говорит, что, по крайней мере, то, что он говорил в ходе предвыборной кампании, что хватит нам тратить деньги на защиту союзников, пусть они сами увеличивают расходы на НАТО, а мы будем уменьшать. То есть он пытается в одностороннем порядке пересмотреть те отношения, которые были. Да, и на самом деле, возвращаясь там немножко к Украине, по большому счету, там последний год, наверное, полтора, это была мечта Кремля с тем, чтобы сесть с Америкой и договориться об Украине, минуя Европу.
Сепаратно, да.
То есть на самом деле, не сепаратно. Кремль же знает, что вообще Европа, это она как на побегушках у Америки. Что там в Вашингтоне скажут, Европа тут же сделает. Да, и поэтому, если мы договоримся с новым обитателем Белого дома о том, что будет в Украине, никогда и Меркель наперед этого не встанет. Да? И, собственно говоря, почему я сказал, что гораздо важнее, понимает ли Трамп, или смогут ли его советники, человек, который станет во главе Госдепартамента, тот же самый Тиллерсон, понять, что отношения США и Европы, Евросоюза, это гораздо больше, чем просто какие-то конъюнктурные процессы. Да? И поэтому, конечно, для Европы Трамп является так непредсказуемым политиком, и Европа не очень понимает, чего от него ожидать. Да, а понимает ли Трамп, что такое Европа, и в чем ценность, в чем значение вот этой оси, грубо говоря, Вашингтон, Брюссель, Америка, Европа, это большой вопрос, да. И собственно, Путин будет пытаться сейчас разбить этот альянс, и попытаться договориться с Трампом, минуя какие-либо обязательства перед Евросоюзом.
Сан Саныч, у меня к вам вопрос, опять же, такой по вашей, что называется, специальности в связи с Европой. Вот этот военный блок ЕС, как некая, пусть мягкая такая, смикшированная альтернатива НАТО, это реальность?
Нет. Идеи создания западноевропейской армии уже много раз муссировались.
Но сейчас они опять на подъеме, эти обсуждения.
Они не на подъеме. Я думаю, что ни о какой европейской армии говорить отдельной. Смысла нет. Инфраструктура и всякие связи штабные, и вообще все построение НАТО существует для того, чтобы это был единственный представитель западного мира в военно-политическом смысле. Ну а то, что Европа опасается того, что Трамп действительно скажет, что...
Свернет, что называется.
Мы же тратим Соединенные Штаты 3,8% ВВП. На военные нужды, а вы хорошо, если два натягиваете, которые обещали нам уже сколько лет назад. Вот вы внесите свою долю, тогда спрашивайте с нас, будем ли мы вас защищать. Но мне представляется, что Европа серьезно опасается того, что ей придется где-то в одиночку противостоять российской военной мощи в каких-то ситуациях. И не случайно поэтому сейчас во многих европейских странах, которые нельзя было уговорить увеличивать военные расходы, они увеличиваются.
Совсем мало остается времени, поэтому далее, опять же, европейский вопрос. Трамп для Европы, Европа для Трампа договорятся, найдут, опять же, общий язык и взаимопонимание?
Но у меня такое ощущение, что найдут. Может быть, не просто, но, во-первых, надо не забывать о том, что американская система, она так построена, да, что там все-таки огромное количество вот этой бюрократии, которая этим делом занимается профессионально, да, тоже Госдепартамент, кто бы там ни пришел, соответственно, во главе, там огромное количество экспертов, профессиональных дипломатов, которые как бы на этом собаку съели. Мне кажется, что они найдут какое-то решение. Возможно, действительно, какие-то больше будут платить европейцы чуть-чуть. но какой-то, если мы берем вот военные расходы, но я думаю, общее решение будет найдено.
Мы думаем слишком часто,
что они не смогут найти общий язык.
Понимаю. Спасибо, господа, на этой такой оптимистической, почти оптимистической ноте закончим наш разговор и напомним нашим зрителям, что в прямом эфире «Радио Свобода» и в эфире телеканала «Настоящее время» вы смотрели программу «Грани времени», в которой участвовали Галина Сидорова, Александр Коновалов, Сергей Алексашенко, вел программу Леонид Велихов. Всего вам доброго.
Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.